Этого вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Преследования активистов российской оппозиции продолжаются. Выборы президента Чехии. Книга французских социологов о кулинарных привычках европейцев и американцев. Кроме этого, некоторые другие темы. Обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Но начнем с российской выборной политической темы. Последняя попытка Михаила Касьянова вернуть себе возможность участия в президентских выборах 2 марта не удалась. Кассационная коллегия Верховного суда отклонила жалобу адвокатов бывшего премьера на вердикт Верховного суда, оставивший в силе решение Центризбиркома России, который не зарегистрировал Касьянова в качестве кандидата в президенты. За судебным заседанием наблюдал наш коллега, мой коллега Данила Гальперович.
Адвокаты Михаила Касьянова были настроены по-боевому. Один из них, Вадим Прохоров, заявил, что Центризбирком расширительно толкует законы, а Верховный суд его в этом поддерживает. Поэтому нужно скорее отменять решение и ЦИКа, и суда.
Полагаем, что суд первой инстанции совершил комплекс нарушений статьи 362 и 363 ГПК Российской Федерации, влекущих за собой, соответственно, отмену решения суда в конституционном порядке. И поддерживаем те требования, которые заявлены нами, а именно отменить решение Верховного суда от 5 февраля об отказе нам в обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии 27 января 2008 года, которым кандидату Михаилу Касьянову отказано в регистрации с кандидатом на должность президента, и, учитывая скоротечность избирательного процесса, принять новое решение по существу жалобы об удовлетворении заявленных требований.
Совсем недавно в эфире «Радио Свобода» Владимир Чуров уверенно объяснял, какой разнообразный брак его коллеги находили в подписях, собранных за Михаила Касьянова.
Закон очень четко определяет градацию недостоверных и недействительных подписей. Причем нельзя говорить так, что вот только подписи, которые отнесены экспертами к числу сделанных не рукой избирателя, что только они фальшивые. В Тверской области вообще при сборе, судя по всему, творилось что-то непонятное. С градоначальниками города Глупово, двух мы обнаружили, Брудастову и Фердыщенко в случайной выборке. Наверное, если смотреть все папки подряд, и других бы нашли. Здесь нельзя их отнести, что эта подпись сделана не рукой избирателя, потому что таких избирателей в природе просто не существует. Это тоже фальшивые подписи, естественно. И всего более 13% таких подписей, недостоверных и недействительных.
Однако в суде именно за расширительное толкование закона о выборах президента юрист Центризбиркома Ирина Соломонидина получила взбучку от судьи Александра Федина.
Здесь совершенно нельзя, мы считаем,
нет,
что они неправильно.
Нет порядка сбора. Там нет такого основания нарушения порядка сбора.
Оформление подписного листа.
Оформление листа подписного как основания там нет.
Тем не менее, прокурор Лариса Масалова заявила, что по совокупности применения всех законов у Касьянова выбраковали подписи правильно. И Александр Семин, председательствовавший в этом процессе, прочитал решение, в котором кассация адвокатов Михаила Касьянова была отклонена. Представитель Касьянова, бывший депутат Государственной Думы Марк Фейгин, заявил «Радио Свободы», что в Европейский суд по правам человека Михаил Касьянов обращаться не станет.
Касьянов уже заявил о том, что не собирается по этому делу конкретно касающийся его кандидатуру в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации, подавать в Страсбург. В конечном итоге решение принято ангажированно, и в этом у нас нет никаких сомнений. Превышение там на несколько процентов недостоверных в качестве технического брака, по мнению Центральной избирательной комиссии, недостоверных подписей кандидата Касьянова, говорит о том, что, значит, избирателю не будет дано право самим решать, достоин ли этот кандидат поддержки в качестве одного из там участников предвыборной кампании, а все-таки оставить за, так сказать, не столько буквой и даже не духом закона, а его трактовкой, право органам власти, исполнительным органам власти решать, кто достоин быть кандидатом, а кто нет.
Представители Центризбиркома, участвовавшие в процессе, от комментариев отказались, сообщив, что у них есть указание начальства не общаться с прессой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим тему российской оппозиции. Активисты молодежных оппозиционных организаций, задержанные накануне в Москве, собираются обжаловать незаконные действия милиции. В четверг сотрудники правоохранительных органов задержали лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, активиста движения обороны Алексея Казакова и еще пятерых членов запрещенной национал-большевистской партии. Молодые оппозиционеры говорят, что дела против них сфабрикованы, рассказывает Любовь Чижова.
Алексей Казаков из движения «Оборона» и пятеро сторонников Эдуарда Лимонова пришли к Пресненскому суду, чтобы поддержать своих товарищей Яну Хубаеву и Андрея Никитина, которых там судили. Судили их за то, что во время премьерного показа фильма «Поцелуй не для прессы» про российского президента в кинотеатре «Художественный» молодые нацболы Яна и Андрей выкрикивали антиправительственные лозунги и разбрасывали листовки с политическими требованиями. В итоге Яну отпустили, а Андрея приговорили к 3 суткам административного ареста. Ребят, которые пришли к Пресненскому суду в четверг, чтобы поддержать своих товарищей, задержали люди в милицейской форме, которые не представились. Алексей Казаков из движения «Оборона» говорит, что, скорее всего, это были сотрудники УБОПа. Один из сотрудников обещал переломать Алексею пальцы, если он откажется давать отпечатки.
К нам подошли 4 неизвестных, не представляясь ничего. Начали по одному нас задерживать, сажать в машину, отвезли в УВД Пресненский. Там, не представляясь, не предъявили никаких обвинений. Нас продержали 5 часов, пытались у некоторых незаконно снять отпечатки пальцев. Я отказался это делать. Мне, как бы сотруднику УБОПа, обещал переломать пальцы. Обращались грубо и использовали ненормативную лексику, угрозы всяческие. Я так и не понял, чего они от нас хотели. Нам вот предъявили обвинение по статье 21.1 мелкое хулиганство, что якобы мы нецензурно выражались в общественном месте и так далее. Будем обязательно обжаловать.
Ну и почти детективная история с лидером авангарда красной молодежи Сергеем Удальцовым. Его задержали и запихали в машину неизвестные, которые также оказались сотрудниками милиции, рассказывает Сергей Удальцов.
Я утром направлялся на проспект маршала Жукова, где начиналось очередное противостояние жителей и местных чиновников, строителей по поводу незаконного строительства точечного. По дороге, буквально вот в своем районе, недалеко от дома, фактически меня похитили. То есть я шел к метро, подъехала машина иномарка, из нее 2 молодых людей выбежали, и меня фактически затолкали в машину, повезли в неизвестном направлении. Сказали, что сотрудники УБОП Южного округа никаких удостоверений не предъявили. То есть такая полукриминальная ситуация. Привезли меня в ОВД Зябликово, не предъявили никаких обвинений, не составили протокол о задержании, просто досмотрели, изъяли вещи, поместили в камеру предварительного заключения, где я 7 часов просидел, абсолютно не зная, что мне инкриминируется. Только через 7 часов меня вызвали к начальнику отделения милиции. И из беседы с ним я понял, что, оказывается, меня доставили по факту событий на Ореховом проезде 41. Тоже там был массовый сход по поводу точной застройки. Я там присутствовал, но это было аж 10 дней назад, 5 февраля. После этого были мне предъявлены какие-то, ну, явно сфальсифицированные протоколы 10-дневной давности, что якобы я тогда нарушал закон, незаконный митинг организовал, нецензурно выражался.
В мировом суде наспех слепленное против Удальцова дело не приняли к рассмотрению и выпустили его на свободу. А в беседе с лидером авангарда красной молодежи сотрудник правоохранительных органов признался, почему милиция так быстро реагирует на любые акции протеста и пресекает их. На носу выборы, и никакого проявления народного недовольства накануне 2 марта власть не потерпит. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Против сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. В Тбилиси проходит массовая акция протеста грузинской оппозиции. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса в городе Декаб неподалеку от Чикаго, по последним данным, стали 7 человек. Перед тем, как мы перейдем к обзору свежих американских газет, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио и в программе «Время и мир». Среди других важных и интересных тем – интервью с известным американским политологом Эдвардом Лукасом, который выпустил, и эта книга только что вышла, книгу «Новая холодная война». Повтор программы в 1:00 ночи и в 3:00 утра завтра. Время московское. А мы вернемся к российским темам. Взгляд снаружи, взгляд американских журналистов, обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте. Я вас приветствую через два часа после того, как мы обсуждали публикации европейских газет. Что пишут о России?
Ну вот в каком-то смысле о холодной войне и пишут, например, американская газета Investors Business Daily в статье «С приветом из Москвы» рассказывает: пролет российских самолетов над американским авианосцам и нарушение воздушного пространства Японии – это недвусмысленное предупреждение Америки и нашим союзникам, и нашему будущему верховному главнокомандующему. Если им станет Обама или Клинтон, сможет ли кто-то из них проявить твердость в условиях конфронтации с Москвой? Мы уже знаем, продолжает газета, что демократы яростно критикуют идею создания национальной системы противоракетной обороны. Выступают против них и русские, особенно Москву не устраивают наши планы обеспечить про Европы за счет развертывания 10 ракет-перехватчиков Польши и локаторной станции в Чешской Республике. 1 февраля Польша объявила о достижении принципиальной договоренности с США относительно размещения объектов ПРО на своей территории. Поляки связывают с этим планом возможности для модернизации собственных вооруженных сил, стремясь стать более сильным союзником США и других стран НАТО. Русские, однако, усматривают здесь угрозу и проявляют недовольство. Отношения между Вашингтоном и Москвой, пишет Investor Business Daily, никогда не были так плохи с тех пор, как президент Рейган выиграл холодную войну. Эта ситуация связана с новыми, в основном, простите, с амбициями усилившейся России и нашей твердой решимостью защитить Америку и ее союзников от ракетного нападения, прежде всего от угрозы, исходящей от Северной Кореи и Ирана. «Мы вынуждены будем принимать соответствующие ответные шаги», заявляет по этому поводу Путин. Одним из таких шагов стало возобновление патрулирования дальней бомбардировочной авиации. Путин утверждает, после того, как в 1992 году Россия прекратила подобные полеты, нашему примеру последовали не все. Это создает определенные проблемы для обеспечения безопасности Российской Федерации. Ночью, напоминает Investors Business Daily, в субботу с авиабазы «Украинка» поднялись в воздух 4 бомбардировщика Ту-95. Два самолета направились к атомному авианосцу военно-морского флота США «Нимец» и сопровождающий его ракетному крейсеру «Принстон». Когда бомбардировщики приблизились к американским кораблям на 500 миль, это дальность пуска крылатых ракет, с «Нимеца» были подняты в воздух 4 истребителя FA-18 «Хорнет». Они перехватили российские самолеты в 50 милях от отряда. Один Ту-95, сопровождаемый «Хорнетами», пролетел над американским авианосцем на высоте 700 метров. Второй «Туполев» также в сопровождении американских истребителей курсировал в 58 милях от американского отряда кораблей. Кроме того, еще один Ту-95 с «Украинки» в течение 3 минут находился над скалистым японским островом Сафуган, принадлежащим Японии. Возможно, холодная война разгорается с новой силой, пишет корреспондент Investors Business Daily. Недаром же Путин, объявляя о возобновлении патрулирования дальних бомбардировщиков, заметил: началось боевое дежурство. Способны ли Обама или Хиллари Клинтон на такой же мужественный поступок, как решение Рейгана разместить в Западной Германии ракеты «Першинг» в ответ на угрозу, созданную советскими СС-20? Вопросительный знак.
Ну да, это действительно риторика и в самой статье «Холодной войны». Во время «Холодной войны» о Советском Союзе писали крайне критически с политической точки зрения, но в то же время признавали величие русской культуры, особенно, конечно, классической русской культуры. А не политической России что-то пишут?
Вот о России не политической как раз в аспекте высокой культуры статья в ежедневной газете «Новое русское слово», она издается в Нью-Йорке, «Цискоридзе в гостях как дома». Автор статьи Майя Прицкер. Танцовщик Николай Цискоридзе провел в Нью-Йорке чуть больше суток. Прилетел, выступил в гала-концерте «Звезды 21 века» на сцене стейт-театра в Линкольн-центре, исполнив со Светланой Лункиной «Видение розы» Ролана Петти. На следующий день дал пресс-конференцию в зале «Нового русского слова», а вечером уже улетел домой в Москву. «Это очень интересный опыт. Все мы разные, — говорит Цискоридзе, — в программе продюсером, который был Сергей Даниэлян, участвуют Йохан Коборг, Итан Стифель и Ангел Карелла. И мне интересно наблюдать реакции друг друга, поведение в разных обстоятельствах. Цискоридзе вспоминает. Вот когда мы выступали в Перми, мои коллеги приехали туда за 2 дня до выступления. Их, конечно, повезли по городу. Показывали дом Живаго, а потом дорогу, по которой когда-то гнали каторжных в Сибирь. Когда я приехал, то Стифель, человек абсолютно нью-йоркский, с ужасом начал мне говорить: «Я не хочу здесь находиться. Здесь так темно. И зачем только нам они показали эту дорогу?» Хотелось бы продолжать выступление в этой программе. Кажется, у нас запланированы спектакли и в Европе.
Спасибо, Иван. Обзор свежих американских газет подготовил Иван Толстой. Продолжим разговор о международных политических событиях. Обе палаты чешского парламента на совместном заседании сегодня пытаются избрать президента страны. Это уже вторая попытка. В Пражском граде сейчас находится наш корреспондент Александра Вагнер, и она по телефону в эфире «Свободы».
На президентский пост во втором туре, как и в первом, претендуют в итоге 2 кандидата. Действующий президент Вацлав Клаус и экономист Ян Швернар. Изначально был номинирован 3-й кандидат, Яна Бабушекова, депутат Чехии в Европейском парламенте. Ее кандидатуру предложили коммунисты, но Яна Бабушекова перерывом в заседании отказалась от участия во втором туре выборов, потому что, по ее словам, она не нашла поддержки среди других партий.
Давайте теперь расскажем нашим слушателям о том, какие шансы имеют оба оставшихся кандидата, кто, скорее всего, победит, если есть такие прогнозы, и кто кого поддерживает, какие партии кого поддерживают.
Больше шансов на победу у Вацлава Клауса, который баллотируется на второй срок. Его поддерживает правящая партия гражданских демократов, а также депутаты и сенаторы других входящих в парламент политических объединений. В первом туре выборов для победы ему не хватило единственного голоса. На этот раз его поддерживает депутат от социал-демократов Евген Снетилой, который во время первого тура воздержался от голосования. Стоит отметить, что это уже 3-й депутат от социал-демократической партии, 2-й по величине парламентской партии Чехии, который перешел на сторону правоцентристов. Свое решение этот депутат обосновал тем, что он голосовал за Вацлава Клауса 5 лет назад, поэтому не видит причин не поддержать его и во время нынешних выборов. Кроме этого, в испанский зал не пришла депутат от партии «Зеленые», которая поддерживает Яна Швинара, поэтому шансы Вацлава Клауса быть переизбранным на второй срок сегодня намного выше.
И еще один вопрос. Есть ли шансы какие-то, что сегодня все-таки президент будет избран?
Я думаю, что гражданские демократы заручились поддержкой части христианских демократов и других депутатов, поэтому они хотят ускорить голосование. И я думаю, что, скорее всего, результат будет известен уже сегодня.
И последний, может быть, вопрос, который пояснит нашим слушателям роль фигуры президента в чешской политике. Насколько велики полномочия президента?
Президент Чешской Республики назначает судей, также он может наложить вето на некоторые законы, которые принимает парламент, а также он представляет страну на международной арене.
Это была Александра Вагнер, наш корреспондент в Праге, которая наблюдает за уже второй попыткой 2 палат чешского парламента избрать президента страны. Мы, конечно же, продолжим следить за ходом этого процесса. От международных тем перейдем к российским. Петербургский институт развития свободы информации недавно закончил первое исследование степени открытости официальных интернет-сайтов российских региональных органов власти. Общий вывод: степень открытости таких интернет-ресурсов для общества не превышает, в лучшем случае, 30%. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Институт развития свободы информации проводит свои мониторинги с 2004 года, публикуя результаты в открытом доступе. Мониторинг официальных сайтов региональных органов государственной власти институт представляет впервые. Поскольку сегодня интернет становится одним из основных источников информации в современном мире, поскольку активно внедряется проект электронных государственных услуг, то содержание сайтов органов власти приобретает огромное значение. По нему можно судить об их открытости или закрытости, предрасположенности к коррупции и о многом другом. В последнее время на официальных сайтах ведомств появляется все больше информации, во многом благодаря юристам института, инициировавшим судебные и административные процессы, говорит старший юрист Института развития свободы информации Елена Голубева.
В своем исследовании мы смотрели, насколько содержание каждого официального сайта соответствует, во-первых, положениям нормативных актов, регулирующих правоотношения требования в сфере доступа к информации, деятельности органов государственной власти, общим потребностям физическим и юридическим лиц и также общепринятым техническим требованиям к сайтам. Мы разработали сводный перечень параметров, которые включают в себя следующие блоки. Это общая информация о государственном органе, структура, сведения об информационных ресурсах, сведения о деятельности государственного органа в сфере своей основной компетенции, законодательство, нормотворческая деятельность, порядок деятельности государственного органа по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан, информация о госзакупках, сведения о государственной службе и бюджет финансы. Нами был сформирован итоговый рейтинг информационной открытости, 3 рейтинга. Как показало наше исследование, уровень открытости содержания официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти в этом году составляет 26,85%, что на 3,28% выше, нежели в прошлом году.
Да, открытость сайтов немного увеличивается, но интересно, те сферы, которые были наиболее закрытыми, таковыми и остаются.
Также мало представлено информации, касающихся кадрового обеспечения, то есть госслужбы по госзакупкам, мало информации по информационным системам, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти, и также закрыта информация по бюджетным финансам. Несмотря на то, что в этом году полнота представленной информации, она довольно-таки сильно возросла по сравнению с прошлым годом.
А как обстоят дела в регионах?
То, что касается законодательных органов, степень открытости информации 38,08%. Что касается исполнительных органов, то здесь показатель меньше, 33,62% информации отражено на сайтах.
Остальная информация, соответственно, скрыта. Кто же оказался первым в списках? Самым открытым интернет-порталом обладает петербургский парламент. Второе место досталось Саратовской областной думе. Мосгордума заняла лишь 8-е место. На региональном уровне существуют те же проблемы, что и на федеральном. Закрытой остается информация о кадрах, о торгах и о бюджетах. Среди наиболее открытых федеральных органов МЧС России степень открытости приближается к 50%. За ним следует Ростехнадзор, Минэкономразвитие, Казначейство, Росгидромет. Последние места в рейтинге открытости занимают такие федеральные органы, как Росграница, Рособоронпоставка и Госком молодежи. У них вообще нет сайтов. За ними следуют службы внешней разведки, Ространснадзор, Россельхознадзор, Росэнерго. Между прочим, открытость многих структур, выглядящих в этом рейтинге неплохо, тоже далась непросто, говорит пиар-директор Института развития свободы информации Анастасия Пестова.
В течение долгого времени после организации общественной кампании нашим институтом, то есть когда нас поддержали сами граждане, когда нас поддержала правительственная комиссия по административной реформе. Перед Новым годом 2008 вышло постановление правительства Российской Федерации о том, что Ростехрегулирование обязано на постоянной основе предоставлять информацию ГОСТам и публиковать их в свободном и бесплатном доступе. Мы приходим к выводу, что постоянный доступ открытый к информации госорганов возможен только при, увы, строгом контроле со стороны общественности, со стороны населения.
Отдельная проблема, которой намерены заниматься юристы института, это торговля информации, никак не отрегулированная законом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30 у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Против сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. Речь идет об обвинении в избиении нескольких судебных приставов на прошлой неделе. Помимо Кисаевой, дело возбуждено против еще одной активистки организации Светланы Маргиевой. Кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобы экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Решение Центра избиркома признано законным. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Рудаков, пострадавший от неуставных отношений в армии, умер 13 февраля в московском госпитале имени Бурденко. Во время операции у него открылось сильное кровотечение. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В Тбилиси проходит массовая акция протеста грузинской оппозиции. В числе требований, изложенных в оппозиционном меморандуме, отставка главы Центра избиркома, наказание виновных в фальсификации результатов президентских выборов, освобождение политзаключенных. Россия будет вынуждена учитывать возможное провозглашение независимости Косово в своей политике относительно Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступил МИД России после встречи главы ведомства Сергея Лаврова с лидерами непризнанных республик Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойте. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим новости. О последних событиях в сфере культуры расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу присутствовала на мировой премьере фильма Анджея Вайды «Катынь», который показали в рамках внеконкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Фильм рассказывает о массовом убийстве польских военнослужащих и интеллектуалов советскими карателями во время Второй мировой войны. Канцлера сопровождал ее муж. В Польше фильм Вайды посмотрели 3 миллиона поляков. «Катынь» включена в число 5 кандидатов на премию «Оскара» за фильм на иностранном языке. Вручение премии пройдет 24 февраля. Комиссия Европейского Союза предлагает удлинить срок авторских прав музыкантов с 50 до 95 лет. Музыканты приветствуют это предложение, однако британское правительство препятствует принятию соответствующего решения. Представитель Евросоюза заявил, что тысячи музыкантов не получают пенсии и целиком зависят от гонораров. Международная премия имени канадского пианиста Глена Гульда, 50 тысяч долларов США, присуждена венесуэльскому музыканту, педагогу, экономисту Хосе Антонио Абрео. Эта премия присуждается каждые 3 года. Одним из прежних лауреатов был джазовый музыкант Оскар Питерсон. 23 февраля московское издательство «Махаон» выпустит книгу-альбом драматурга, актера и прозаика Евгения Гришковца «Дредноуты». Автор проекта Ирина Юткина, художник-оформитель Роман Кулешов, фотохудожник, снявший видеоприложение к книге Петр Лавыгин. Квартира в фешенебельном лондонском районе Мейфэр, которую в начале 60-х годов снимала группа «Битлз», выставлена на продажу за 1 750 000 фунтов стерлингов. Музыканты жили в этой квартире несколько месяцев. Владелец квартиры живет в Калифорнии. Ранее он отказывался от предложения превратить квартиру в музей «Битлз». Судья в Лос-Анджелесе одобрительно отозвался об актере Мелли Гибсоне, который завершил курс лечения от алкоголизма. В июле 2006 года Гибсона задержала дорожная полиция, когда он вел машину в состоянии опьянения. В ходе перепалки с полицейскими Гибсон позволил себе антисемитские замечания, за которые впоследствии несколько раз принес извинения. В Ричмонде, штат Вирджиния, умерла популярная американская писательница Филлис Уитни. Ей было 104 года. Уитни прославилась благодаря любовным романам, которые раскупались многомиллионными тиражами. Она написала более 75 книг. В последние 2 года романистка работала над автобиографией. На русский язык переведены ее романы «Бирюзовая маска», «Мерцающий пруд» и другие.
Игорь Померанцев, новости культуры, а мы продолжим разговор о культурных событиях. Речь пойдет о событии драматическом. Прошли первые сутки с начала бессрочной голодовки известных московских скульпторов. 6 участников акции протеста настаивают на передаче старинного здания в первом Спаналевковском переулке в полное и безвозмездное пользование их общественной организации. Первый этаж культурного центра «Московский дом скульптора» в начале февраля был захвачен сотрудниками частного охранного предприятия. Особняк планируется передать вновь созданному Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ, рассказывает Лиля Пальвелева.
Особняк поэта Вяземского – давно и любовно обжитое скульпторами место. Более 30 лет назад они спасли и за свой счет восстановили памятник истории и архитектуры. Сейчас на одной из входных дверей явственно видны следы взлома. Таким способом произошло вселение фонда, сопредседателем которого является Михаил Швидкой. Второй этаж пока занимают прежние хозяева. Там, где раньше проходили выставки, теперь установлены раскладушки. Среди участников голодовки – маститые и, увы, не слишком молодые академики Российской академии художеств. 68-летний председатель Московского союза художников, скульптор Иван Казанский, перечисляет.
Иван Павлович Казанский – академик. Это я. Александр Владимирович Сигаль – академик. Владимир Петрович Буйначев – член-корреспондент Российской академии художеств. Слава Леон. Он там у нас по Европам академик всякий. Потом
Камригин Олег
и Соболев. Цель этого, знаете, какая? Чтобы признали, что мы существуем, и то, что мы спасли этот дом. В 69-м его постановили снести, и вот 5 лет ушло на то, чтобы доказать, что дом имеет смысл сохранить.
«Я, конечно, не юрист, — говорит Иван Казанский, — но поневоле становлюсь им. Скульпторы считают, что на свой дом они имеют не только моральные права».
Помимо охранно-арендного договора, который заканчивается в 17-м году, здесь еще и договор на аренду земельного участка до того же 2017 года с объединением московских скульпторов. Так что, понимаете, вот это лукавство, которое было принесено в правительство, вот это лукавство, оно очень сильно исказило справедливость решения, подписанного Зубковым.
Вы упомянули Зубкова и к нему, и к Путину. Московские скульпторы обращались с письмами
обращались.
И безрезультатно.
Обращались.
А когда вы пошли на крайнюю меру, объявили голодовку, была какая-то реакция?
Пока нет, сутки прошли. Я как бы и не жду такой быстрой реакции, но я надеюсь на нее. Но в конце концов, сколько можно заниматься презрением к собственному народу? Я кое-что создал, иначе бы не получил высокое звание академика.
Михаил Швидко не только председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, но и сопредседатель вот этого фонда, который хочет...
Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. Вы совершенно правы.
Так вот, он как-то отреагировал на известие,
Он реагирует однозначно. Он смотрит сквозь вас и не видит ничего.
По мнению Ивана Казанского, историю с домом скульптора следует рассматривать в одном ряду с центральным домом актера, куда захотела вселиться Росохранкультура, с музеями Рязанского Кремля, на их здание претендует православная церковь, и со многими еще культурными центрами, на свою беду, занимающими слишком хорошие помещения на слишком дорогой, с коммерческой точки зрения, земле. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И еще один сюжет, связанный с культурой. На днях лондонская газета «Таймс» опубликовала пространный материал о последнем незаконченном, точнее, ненаписанном романе Владимира Набокова «The Original of Laura» в русском переводе «Подлинник Лауры». Писатель завещал уничтожить черновики, но его сын и душеприказчик Дмитрий Набоков никак не решится на этот шаг. Литературная общественность разделилась на 2 лагеря. Одни призывают сжечь, другие – опубликовать. Об одной публикации на эту тему мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
«Жечь или не жечь?» Обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина в материале под таким заголовком объясняет, что поводом для статьи в «Таймс» стала недавняя переписка лондонской газеты с 73-летним Дмитрием Владимировичем Набоковым. Сын писателя поразительно уклончиво, как пишет Штутина, отвечал на все вопросы обозревателя «Таймс» Стефани Марш, но позицию свою выразил. Сначала автор комментария в «Ленте.ру» напоминает, что роман «Подлинник Лауры» был написан Набоковым на каталожных карточках, как и многие другие, и за год до смерти Набоков уже с больничной койки сообщил, что закончил роман в уме. Отрывки «Лауры» были перепечатаны и хранятся в сейфе одного из швейцарских банков. Юлия Штутина продолжает.
Вопреки распространенному мнению, текст читали не только Вера Набокова, ныне покойная жена писателя, и Дмитрий, но еще несколько человек, близких к семье писателя. В частности, это тот же Брайан Бойд, биограф и доверенное лицо Веры и Дмитрия. Больше 20 лет назад он отговаривал Веру Евсеевну и Дмитрия Владимировича от публикации, но в беседе с журналисткой «Таймс» он сказал, что изменил точку зрения. По мнению Бойда, имеющиеся фрагменты демонстрируют исключительное техническое мастерство, блистательную, местами гротескную прозу, в известном смысле неприятную, но не как в «Лолите». В конце 90-х Дмитрий Владимирович Набоков выступал на посвященной столетию его отца конференции в Корнельском университете и зачитал присутствующим небольшой отрывок, предложив отгадать его источник. Все сошлись на том, что это был кусочек из Лауры. В отрывках Лауры упоминаются следующие действующие лица. Невероятно тучный ученый по имени Филипп Уайлд, его худощавая и категорически неверная жена Флора, бывшая возлюбленная Уайлда Аврора Ли. Ученый поглощен мыслями о смерти и стремится, медитируя, стереть себя самого по частям, начав с пальцев ног.
Как пишет Юлия Штутина, согласно завещанию Набокова, карточки-черновики к Лауре должны были быть уничтожены. Однако этого не сделала Вера Евсеевна, не сделал и Дмитрий Владимирович. А что думают другие люди?
Том Стоппард, британский драматург, многолетний поклонник Набокова и убежденный пропагандист русской литературы, считает, что Лауру необходимо уничтожить, сжечь из уважения к воле покойного писателя. Все прочие мотивы – это спекуляция, исходящая от представителей индустрии Набокова, то есть людей, которым нужно прислушиваться меньше всего. Ирландский писатель Джон Бенвилл, лауреат британского Букера, полагает, что любой черновик Набокова имеет ценность. Даже худшее у великого писателя заслуживает прочтения. Бенвилл предлагает Дмитрию Владимировичу отправить экземпляры текста двум-трем уважаемым литературоведам, любящим Набокова, например, Гарольду Блуму и Джеймсу Вуду, и одному-двум писателям – Джону Апдайку и Мартину Эмису. Их мнение может помочь ему принять решение, публиковать или не публиковать Лауру.
В истории литературы есть и другие примеры, напоминает обозреватель сайта Лента.ру Юлия Штутина. Вергилий на смертном одре просил уничтожить неоконченную Энеиду, но император Август не стал слушать умирающего поэта. Эмили Диккенсон завещала сжечь после ее смерти рукописи и письма, но у ее сестры не поднялась рука. Наконец, есть уничтоженная и частично восстановленная вторая часть «Мертвых душ» Гоголя и ставшая расхожим штампом строчка Михаила Булгакова «Рукописи не горят». Так можно ли найти компромисс в этой затянувшейся истории? Мнение обозревателя «Радио Свобода» писателя Петра Вайля.
Существуют, прежде всего, примеры как одного рода решений, так и другого. Самый хрестоматийный классический пример – это с Кафкой. Кафка, как известно, завещал сжечь все свои рукописи, а его душеприказчик и близкий друг Макс Брод не послушался. И вот мы получили величайшего писателя, одного из величайших 20 века. Если бы Брод себя повел как человек правового сознания, Кафки бы не было. С другой стороны, меня, как и любого, наверное, читателя, часто раздражают публикации всяких юношеских произведений известных людей. И когда мы забираемся в них, это довольно сильно портит реноме этого писателя. Чтобы далеко не ходить, я скажу, что вовсе не обязательно было печатать все, что написал Сергей Довлатов. Он-то к этому относился очень строго. И, что называется, верифицировал только сам и завещал, используя только те вещи, на которые он сам дал разрешение, да? Тем не менее, без ведома наследников, вдовы и дочери Довлатова, печатается все подряд, и я хорошо себе представляю, как человеку попадается вот такое слабоватое сочинение, которое Сергей бы никогда в жизни не пустил в печать. И что тогда? За следующую хорошую книжку он может уже не взяться, да? В случае Набокова вот этой вещи, мне кажется, что вот здесь это столкновение правового сознания, раз велел писатель, значит, так надо и поступить, его дело сжигать, не сжигать, он сам написал, сам хочет уничтожить. И второе сознание культурное. Все, что написал великий писатель, должно оставаться для читателей. Здесь я бы предложил вот такой компромисс. Все-таки не доверять это дело полностью наследникам, потому что они тоже могут быть подвержены всяким капризам и настроениям. А создать вот какую-то комиссию, что ли, да, авторитетных людей. Вот тот же Брайан Бойд, действительно выдающийся знаток Набокова. Или Александр Долинин, великолепный знаток Набокова русский. Том Стоппард, ценитель русской литературы и тоже ценящий высоко Набокова, и доверить решение им.
Мнение писателя Петра Вайля в контексте проблемы с ненаписанным романом Набокова «Подлинник Лауры», о которой рассказывает обозреватель сайта Лента.ру Юлия Штутина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Против сопредседателя общественной организации «Голос» Беслана Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. Кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. В Тбилиси проходит массовая акция протеста грузинской оппозиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И в завершении, извините, и в продолжении этого часа информационной программы «Время свободы», экономическая панорама. Ее подготовил и представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в ближайшие месяцы будет не выше показателей таких же периодов 2007 года, заявил руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. В январе нынешнего года темпы роста потребительских цен в стране достигли 2,3% против 1,7% годом ранее. В феврале 2007 года инфляция составила 1,1%, в марте 0,6%, а в первом квартале 3,4%. В целом, по итогам минувшего года рост потребительских цен в России достиг 11,9%, существенно превысив правительственный прогноз, установленный ранее на уровне 7-8%, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Столь высокая инфляция, она была обусловлена притоком капитала в страну. В первом полугодии приток капитала был на рекордном уровне, и в итоге быстро очень росли золотовалютные резервы и денежная масса. Есть еще и некоторые моменты, которые, ну не то чтобы настораживают, но приводят, так скажем, к раскручиванию инфляции. Это рост государственных расходов. Государственные расходы увеличились на 38%. Естественно, что на этом фоне инфляция у нас продолжает оставаться достаточно высокой.
Для снижения инфляции правительство в конце прошлого года добилось ограничение роста цен на ряд товаров, прежде всего на бензин и социально значимые продукты питания. Как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такие же меры власти страны могут предпринять и в 2008 году. Однако они вряд ли помогут решению поставленной задачи по сокращению темпов инфляции.
В 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Государственная Дума России приняла во втором и в третьем заключительном чтении пакет законов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Кроме того, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты одобрили и новый порядок индексации пособий по рождению и воспитанию детей.
Впервые в нашей стране устанавливается механизм индексации пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Если раньше эти пособия повышались по мере необходимости волевым решением Государственной Думы и правительства, теперь устанавливается механизм, когда независимо от воли государственных мужей, размер пособий будет ежегодно увеличен. По прогнозируемой инфляции.
Продажи легковых автомобилей иностранных моделей в России в январе увеличились на 53% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составили 113,5 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, более 13 700. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai и японской Toyota. Экономика Соединенных Штатов находится на грани рецессии, поскольку падение цен на живую недвижимость негативно сказывается на потребительских расходах, заявил бывший руководитель Федеральной резервной системы страны Алан Гринспен. Шанс ее возникновения, по его оценке, составляет сейчас 50% и выше. Для поддержания национальной экономики Центральный банк США сейчас проводит политику снижения процентных ставок по кредитам. Насколько эффективна такая политика, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Снижение ставки фактически это означает, что деньги, ресурсы для участников рынка и для компаний, и для экономики, они будут несколько дешевле. То есть это может помочь и компаниям, и тем инвесторам, которые по каким-либо причинам будут вынуждены рефинансироваться, поможет в плане доступа к чуть более дешевым деньгам. Но проблема более серьезная, потому что, если так сказать, посмотреть на последние 5 месяцев, то проблемы начались еще с роста негативных тенденций на рынке жилья в США. И это было прежде всего вызвано тем, что в США было выдано очень много кредитов на покупку жилья, которые были плохо обеспечены.
Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда Национальный банк повысил ставку с 0,25%. Действующая ставка в США – 3%, а для 15 стран еврозоны – 4%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Снижение ставок, наоборот, стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 64 копейки, на выходные понедельник 24.59. Евро сегодня стоит 35 рублей 97 копеек, курс на следующие дни 36.03. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Культура приготовления и потребления пищи есть одна из главных особенностей социальной жизни любой страны. И эти культуры сильно отличаются даже в западных странах, у которых немало общего. К такому выводу пришли Клод Фишлер и Эстель Масон, французские социологи, недавно выпустившие книгу под названием «Как едят французы, американцы и другие европейцы». Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Рудкевич.
Книга французских социологов – это результат масштабного исследования, проводившегося в течение нескольких лет, говорит один из авторов Клод Фишлер.
Расхожее мнение, что французы и американцы питаются по-разному, существует давно. Мы хотели четко установить, в чем же разница. Наше любопытство обосновано и весьма серьезными вопросами здравоохранения. Как известно, избыточный вес является одной из главных проблем здоровья американцев. Тогда как французы – народ довольно стройный. Мы решили посмотреть, как ритуалы принятия пищи по обе стороны Атлантики сказываются на весе. При этом мы не пытались вычислить, что именно едят жители разных стран. Это фактически невозможно. Мы сосредоточили наше внимание на том, как они едят.
Первое, что бросается в глаза, французы в большинстве своем едят в строго определенные часы и проводят куда больше времени за столом, чем американцы и англичане. Такая негибкость часто раздражает приезжих, жалующихся, что во Франции после 2 часов дня фактически невозможно найти ресторан с открытой кухней. Французов, в свою очередь, шокирует то, как быстро едят американцы, на ходу занимаясь другими делами и не придавая процессу принятия пищи той важности, которую он заслуживает. Клод Фишлер.
Книга открывается словами Поля Марана, французского писателя и дипломата, работавшего в Нью-Йорке в 30-е годы. «Американские блюда выглядят вполне аппетитно», — пишет он, «но едят американцы стоя, не снимая верхней одежды, торопливо и не общаясь друг с другом». По словам Марана, это похоже на хлев. 20 лет спустя один американец, исследуя французские обычаи, восклицает в удивлении. «Ох уж эти французы! Каждый день они должны питаться в одно и то же время, как в зоопарке, где вывешены часы кормления животных, на которых приходят посмотреть дети. Это фольклор. А вот цифры. Каждый день в половину первого обедают около 55% французов. Ни в Великобритании, ни в США, ни в какой момент суток нет такой концентрации людей, едящих одновременно. Помимо пресловутой организованности, это означает, что французы намного чаще обедают в компании, а не в одиночку. Согласно моей гипотезе, питание в строго определенные часы и в приятной дружественной обстановке позитивно сказывается на здоровье.
Само слово «поесть» по-разному понимается американцами и французами. Весьма красноречива фраза одной опрошенной француженки, заявившей, что однажды днем у нее не было времени поесть, поэтому ей пришлось сбегать в булочную и что-то там купить. Конечно, и во Франции широко распространены фастфуды, рестораны быстрого питания. Но французы, в отличие от американцев, не едят в них весь день напролет, а приходят в определенные часы обеда или ужина. Примечательно, что американцы при этом относятся к пище очень внимательно, регулярно высчитывая, сколько калорий, жиров и так далее они потребляют. Почему же ожирение стало американской национальной проблемой? Эстель Масон. Да, американцы повально увлечены диетами. Во Франции вегетарианцев и других ограничивающих себя в еде людей намного меньше. У нас, если хотите, куда более раскрепощенное и гастрономическое отношение к еде. Даже лексикон у нас разный. Американцы говорят о питании и продуктах, мы о еде и о блюдах. Процесс принятия пищи – это для нас приятный, ожидаемый момент. И может это позитивное отношение и предохраняет нас от нездорового питания. С этим полностью согласен Клод Фишлер.
Все наши опросы показывают, что американцы считают питание актом сознательным и рациональным. Во Франции же есть в определенные часы, в кругу близких, это старая традиция. И люди не слишком задумываются о том, что и сколько калорий и жиров им придется поглотить. Мне жаль, что сейчас подход к еде становится все более продуманным, фактически медицинским. По-моему, ритуал принятия пищи должен оставаться моментом радости, общения и наслаждения.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Это «История Запада и Востока» завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе Андрея Шарова. Мой коллега Андрей Шаров рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема программы – это развитие предвыборной ситуации в России. Поговорим мы об экономической программе Дмитрия Медведева с помощью экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова, который подробно проанализировал то, что предлагает Дмитрий Медведев своим избирателям. Поговорим о предвыборных неутешительных делах Михаила Касьянова и вернемся в мнениях экспертов к тому, что вчера говорил Владимир Путин о международной политике России. Другая тема – это правозащитное движение в России. Сегодня 85 лет Елене Георгиевне Боннер. Я поговорил и с ней самой. Мы беседовали о том, можно ли сравнивать задачи советских диссидентов и российских правозащитников. Вот таковы некоторые из тем эфира. Жду всех у радиоприемников через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, ветеран афганской войны Валерий Бурков и военный психолог Леонид Китаев-Смык. Речь пойдет о сегодняшней 19-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На заводе «Тольятти Азот» происходят постоянные обыски и выемки документов.
Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями.
Более полумиллиона жителей Таджикистана не доедают.
Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».